Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. У меня такое ощущение, Григорий Игоревич, что вот между эфирами прошло, может быть, полчаса. Время летит, событий огромное количество. Вам не кажется, что время летит?
У меня такое ощущение, что я вроде бы не выходил отсюда. Вот, только вот как бы понимаю, что между двумя эфирами было время, потому что с другой стороны от вас нахожусь сегодня.
Угу.
Это как бы включает меня в то, что это все-таки было реально.
Я просто попросила вас сесть в другое кресло, потому что мы так рядом, эти два проекта «Врач от Бога» и «Короткое свидание», ну, чтобы люди не перепутали и поняли, что темы разные.
Ну, они, да, темы, несомненно, разные. Общая – это ветер радости, который объединяет эти темы. Потому что нету такой темы, которая будет творчески, благодатно развиваться без ветра радости.
Я, знаете, о чем подумала? Вашему проекту нужно песню написать про ветер радости. Давайте объявим конкурс среди подписчиков. Напишите, дорогие друзья, песню «Ветер радости». А, впрочем, вы знаете, это можно попросить сделать у лауреатов конкурса «Калина Красная». Они же пишут песни.
Ну, если Богу угодно, то я это благословляю. И если действительно есть такой промысел, пусть такая песня появится. И лауреаты «Калины Красной» – это очень талантливые люди. Я думаю, это люди, которые одинаково чутки в своей духовной жизни, как к Богу, так и к лукавому. Это та ситуация, когда душа открыта в обе стороны. Как говорил Федор Михайлович Достоевский, «широка душа русского человека». И Бог, и сатана в ней вмещается. Надо бы сузить ее до одного Бога. Вот этот конкурс «Калина Красная», он сужает душу как раз до одного Бога. И тогда, конечно, и песня будет.
Я очень рада, что передача записывается. Потому что эту цитату я обязательно хотела бы донести в те исправительные учреждения, где доводится служить, и где я обязательно буду рассказывать про ветер радости.
Ну вот эти души двухсторонние, и в свет, и в тьму, они особо дороги для Бога, потому что Христа все время обвиняли в том, что в его окружении мутари, блудницы, разбойники, кого только нет, нету только уважаемых людей никаких.
Угу.
Вот. А он говорил, нездоровый нуждается в враче, но больные. Поэтому был в темницах, и вы не посетили меня, это многократно золотой нитью через все Евангелия проходит идея. Поэтому, конечно, это место, знаете, как бы прообраз ада вечного на земле, тюрьма, который может превратиться в рай, из которого можно выйти в рай. И вот находясь за пазухой у сатаны, можно потом оказаться у Христа за пазухой.
И это нужно, чтобы наши подопечные услышали. И, конечно, чтобы это услышали родственники тех наших ребят, осужденных, девушек, которые отбывают наказание сейчас в местах лишения свободы. Я знаю, что эта передача транслируется в некоторые из исправительных учреждений, кто-то записывает, а потом показывает по кабельному телевидению. Но в большей степени, конечно, нас смотрят те, кто ждет, переживает, волнуется, верит или строит отношения с теми людьми, которые там. Дорогие друзья, в эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и наш гость Григорий Игоревич Григорьев. Врач-психотерапевт, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей и автор серии книг «Ветер радости». Я сегодня как на крыльях летаю.
Ну, я думаю, это понятно, потому что я как полпред ветра радости, Господь направил к вам на эту передачу для того, чтобы паруса вашей души все время были наполнены ветром радости. Ветер радости – это же Бог, это дух радости, который охватывает всю землю, всю вселенную. И несмотря на это, людям сегодня более всего этой радости не хватает, потому что навигация не отрегулирована. То есть паруса не под ветер расправлены, а вот как-то по-другому. И вот задача объяснить людям, что в духовной жизни важна навигация. То есть навести курс на Царствие Божие, как сказал Христос. Его ученики спросили, что главное в духовной жизни. И он говорит, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Все остальное приложится вам. Но они были простые галилейские рыбаки. Это как это Царство Божие? Где его искать конкретно? Может быть, это какой-то город или вершина какой-то горы, или какое-то место, пещера, может быть, какая-то. А он им отвечает, не придет Царство Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или там, ибо Царство Божие внутри нас есть.
Я бы молчала всю передачу, но кто-то же должен задавать вопросы от наших подписчиков, тем более, что они будут сейчас приходить обязательно к нам в нашу копилочку, и я буду озвучивать их. Ответите, Григорий
Ильич?
Конечно,
конечно.
Если успеем.
Конечно.
Потому что хочется, конечно, задать очень много вопросов. Кто-то из тех ребят, с которыми мне доводилось встречаться в исправительных учреждениях, говорил, Бог злой, Бог грозный, Бог наказывает. Я здесь, потому что Он меня наказал за грехи. А еще люди боятся. Боятся, например, что они нагрешили, и за это будут отвечать их дети. А грешить продолжают, а дети болеют, кто-то умирает. И во всем многие пытаются взвалить вот эту ответственность на Бога.
Я думаю, эта проблема возникает потому, что у современных людей нет понятия между Богом ветхозаветным и новозаветным. И нет понятия, в чем разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Мы принимаем и признаем Ветхий Завет. Заповеди Божьи, пророчества, обряды, ритуалы, молитвы многие, которые мы полностью принимаем и признаем. Но зачем же понадобился Новый Завет, если Ветхий Завет, в принципе, во всем правильный? Я думаю, что главная проблема в Евангелии от Луки, в притче о блудном сыне. Вот эта евангельская притча о блудном сыне – это единственная евангельская притча, где в Евангелиях во всех выведен Бог Отец. И об этом рассказывает Бог Сын Христос, эту притчу, который сказал, никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет, тому открывает. И, конечно, вот многие люди так или иначе слышали о блудном сыне, знают эту притчу. Но я кратко ее напомню. У отца было два сына, старший, это как бы правоверный иудей, еврей, и младший. Ну вот прообраз православного человека, христианина. И младший, да, правоверный был, старший, хороший, послушный, выполнял все правила. А младший пришел к отцу и сказал, отец, вот я не хочу жить по твоим правилам. Отдай мне полагающуюся мне часть наследства, чтобы я не ждал времени, когда ты умрешь, когда все получу по закону. И будем жить так, как если бы ты умер для меня, а я умер для тебя. Но представьте на мгновение, что мы такое бы сказали своим родителям. Ну какое наследство? Видимо, было бы как в Тарасе Бульбе, когда он, обращаясь к Андрею, говорит, я тебя породил, я тебя и убью. Но наследство не видать, как своих ушей. Бог ни одного слова поперек не говорит. Он не останавливает, не предупреждает, не говорит, сынок, тебе это на пользу не пойдет. Он выполняет то, что просит сын. Хотя он понимает, какие круги ада ему придется пройти. Но это его дорога к Богу. И сын, проходя вот все круги ада, причем все круги ада, которые мы на земле проходим, мы проходим с одной целью – в поисках радости. Это блуждающие огоньки, которые нас манят. Это наш поиск Бога. Только вот искупаться в болоте топком, оно как-то не очень получится. И при этом, опять же, Бог не посылает никаких телеграмм, не тормозит, не останавливает. Он никогда не давит на волю человека. А Бог – любящий отец. Он ждет. И вот когда сын опускается ниже самой последней свиньи, принимает решение, приходит к Богу, падает на колени и говорит, прости, прогневал небо и тебя, сыном недостоин называться, хотя бы наемником, прими меня в свой дом. И Бог даже не говорит прощаю, потому что он не обижен. Он просто поднимает с колен и устраивает пир. И воистину сказано, что об одном грешнике кающемся радости на небесах больше, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И уникальность этой притчи в том, что это единственная ветхозаветная притча в Новом Завете. То есть, когда Христос это рассказывал, каждый еврей знал эту притчу с детства. Она была известна всем. Это общеизвестная притча. Она находится в Агаде, это приложение к Торе. Так вот, в Ветхом Завете, когда блудный сын приходит к отцу, падает на колени, просит прощения, отец выгоняет сына со словами: «Свиней возлюбил, к ним и уходи». Вот разница ветхозаветного Бога и новозаветного. И, конечно, евреи постоянно, ну, как бы критиковали Христа и говорили, а Христос их постоянно говорил, что ваш Бог сатана. А те очень возмущались, говорят, как наш Бог сатана? Мы дети Авраама. Он говорит, если бы вы были от Бога, то вы меня бы узнали, Бога Сына. Никто, кроме меня, Бога Отца не знает. А раз вы меня не узнаете, вы поклоняетесь другому Богу. Ваш Бог сатана. И вот получается, что те люди, которые видят причинно-следственную связь в своих грехах, в наказаниях, в том, что попускаются какие-то беды, ну, они исповедуют ветхозаветный образ Бога.
Так я вопрос задала именно потому, что кто-то сейчас может быть из тех наших подписчиков, кто слушает нас, внимает, пытается это все переварить, к себе приспособить, скажет: «Ну, у меня такая жизнь ужасная, я так во всем перед Богом виноват, ну какой ветер радости может наполнить мои паруса? Особенно здесь, в тюрьме, в которой страшно, в которой постоянно что-то происходит гадкое, в которой неуютно я себя чувствую. О какой радости вы говорите?»
Но вот именно лукавому только и надо такое самоуничижение, и самобичевание, и само... вот я ни на что не пригоден. Дело в том, что раз человек живет в этом мире, у него есть возможность измениться всегда. И, конечно, чем дальше человек уходит от Бога, тем Бог больше любит человека. И ад из этого мира мы делаем, и наказываем себя, мы сами себя наказываем. То есть мы уходим от Бога, приближаемся к лукавому и получаем от повелителя державы смерти наказание. Бог здесь ни при чем. Бог ждет, когда мы будем Его просить о помощи. Ведь наиглавнейшая заповедь – возлюби Господа Бога и ближнего, как самого себя. Если мы не любим себя, если мы самые плохие, ну как мы возлюбим ближнего? И как мы будем к Богу относиться, который создал вот такой мир и такого урода, как я сам? То есть это полное непонимание этой ситуации. Если бы люди хотя бы немножко занимались своим образованием, мне кажется, замечательно, эта история вся описана в романе «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, когда Родион Романович Раскольников, чтобы осчастливить человечество, чтобы стать человеком, совершает такое уголовное преступление, садистское убийство старухи и ее сестры, вообще не виноватой, проценщицы. И потом он живет с этим, жить не может, в конечном счете он оказывается в тюрьме, и там он обретает Бога. Поэтому это может быть и дорога к Богу, но может быть и дорога от Бога. Поэтому это некая проверка. И те места, где мы оказываемся, это результат нашего свободного выбора. Никто нас туда не подталкивает. Мы сами там оказываемся. Но где бы мы ни оказались, даже в аду, Господь везде всегда с нами. Господь вообще всегда в эпицентре бури. А вспоминается это вот для утешения тех, кто сидит в колониях. Вот апостолы плывут на лодке по Галилейскому морю, начинается мощный шторм, волны 3-4 метра. Там небольшой этот водоем, но там очень противные ветра, и то, что зыбь называется, ветра со всех сторон, и как кипящий чайник, и лодка быстро наполняется водой. И вот когда они уже приготовились к гибели, видят, идет по этим волнам среди этого шторма в эпицентре бури Христос. И они впали в ужас, потому что они подумали, что видят привидение. Он им говорит: не бойтесь, оботритесь, это я. Петр говорит: а я могу пойти. Иди. И Петр идет по воде. Вдруг он видит большие волны, и возникают сомнения, начинает утопать. И Христос его поддерживает за руку. И шторм моментально кончается, и лодка пристает к берегу. В любом эпицентре бури Христос всегда рядом с нами. Главное – хвататься за руку и не считать себя недостойным. Чем дальше человек уходит от Бога, тем Бог больше любит человека.
Вы это чувствуете?
Но я в этом не сомневаюсь, потому что Бог есть любовь. А как? Многие люди представляют его как наказующего за грехи. Ну, вот я говорю, это ветхозаветное понятие.
Угу. Ангарск у нас на связи. Здравствуйте, Алена, приветствуем вас и ждем вопросов. Тема сегодняшнего эфира очень простая, актуальная, значимая. И в то же время, дорогие друзья, она такая прикладная. Где взять энергию радости в наше непростое время? Оно же всегда было непростое, Григорий Игоревич.
Ну, а какое простое время? Если за 1000 лет истории Руси 500 лет были войны. Ну, когда у нас было просто? Просто так получается, что, скажем, территория самого большого государства мира, кроме нас, Америки и Китая, ну, чуть больше 900 тысяч квадратных километров. У нас 17 миллионов квадратных километров. Территория Украины 60 тысяч квадратных километров. Поэтому, ну, ясно, понятно, что вот окружающие страны, они очень не хотят, чтобы рядом была такая большая страна. И желательно ее разделить, расчленить и, в общем, получить над ней управление. Это старая история, и все время вот эти войны велись. И на нас постоянно кто-то нападал. И, в общем-то, ну, получается так, что я не очень представляю. Вот, может быть, последние 50 лет, ну, 70 лет, которые были без войн, они были, ну, таким временем замечательным, но ведь не ценилось это все. Людьми не ценилось. Я думаю, что то, что сейчас в мире происходит, это для нашего исцеления, но не потому, что Бог нам послал какие-то испытания, а потому, что мы сами ушли от Бога и сами оказались, мы сами притянули это зло.
Скажите, пожалуйста, «Ветер радости» называется ваша книга. Мы уже говорили в прошлой нашей передаче о том, что она может послужить лекарством. Самое главное заболевание, которое вы подразумеваете в человечестве, это уныние, заболевание души или тела? Вот что мы этой книгой будем лечить?
Мы этой книгой будем лечить дух, душу и тело. Все три части человека.
Она стала обладателем премии. Ваша серия.
Ну, первая книга, она получила Всероссийскую премию Алексея Константиновича Толстого. Это премия Союза писателей России за лучшее художественное произведение года. А вторая книга победила в народном голосовании в премии «Здравомыслие» в номинации «Эскулап». Это литературная премия в области медицины. Ну вот, но дело ведь не в этом. Премия – это, знаете, как вам сказать, это просто, ну, человеческие такие установки определенные. Но, видимо, любой писатель это проходит, потому что для того, чтобы познакомить со своими книгами профессиональное сообщество. Видимо, в этом смысл премий, потому что от того, дадут премию или не дадут, может быть, достойные книги не всегда ее получают, премии, ну, по-разному может сложиться, это человеческий фактор. Но главное, это, понимаете, эта книга не просто поможет, она поможет восстановить внутренний мир в душе. Она будет исцелять от неврозов, от всех пограничных состояний, от нарушений сна, от нелюбви к себе, от всего того, что лишает нас радости жизни. Каким образом это будет происходить? Собственно говоря, задача этого цикла – научить людей думать о хорошем, когда плохо. Вот в моей жизни было огромное, нескончаемое количество стрессовых ситуаций. И я всегда хотел быть счастливым. И я всегда старался выйти из любого стресса в состояние радости. Дело в том, что в головном мозге человека, в центральной нервной системе, вырабатывается более 1500 гормонов радости. И только порядка 7 гормонов стресса. На одну клетку стресса приходится 7 клеток радости. Собственно, для чего нужен стресс? Стресс нам необходим для того, чтобы преодолеть врожденную лень. Человек – существо ленивое. Для него оптимум жизни является еда и сон для мозга. А стресс – это стимул. Стимул – это остроконечная палка, обитая железом. Вот когда подходит погонщик с этой палкой к волу и стимулирует его сзади, то вол с радостью бежит по дорогам жизни. Так и мы. Расслабляемся, нас отстимулировали, и мы побежали по дорогам жизни. И когда мы спасаемся от трудности, например, погналась за нами собака, мы перепрыгнули через забор и радуемся, что остались живы. То есть стресс – это стартер, который должен запустить двигатель радости. И для того, чтобы человек был психически здоров и счастлив, на одну отрицательную эмоцию надо 7 положительных.
Ну, как их применять? Это же должен быть какой-то рецепт, инструкция.
Это простейший рецепт, это вот все великое, оно предельно просто. При стрессе у человека, при любом стрессе, положительном, отрицательном. Собственно говоря, что значит положительный и отрицательный стресс? Вот как вы думаете, Наталья, в чем разница положительного стресса и отрицательного?
После того, как ты переживаешь отрицательный стресс, источник энергии заканчивается. Вот, кстати, об энергии. Как будто вытекает все из тебя. Когда радостный стресс, конечно же, прибавляется энергия. Ты наполняешься ею.
А почему вытекает радость из человека при отрицательном стрессе?
Потому что что-то идет не так, и это может закончиться какой-то трагедией.
Вот встречаются святые отцы и говорят: отче, ну как вообще день прошел? Он говорит: отвратительно. Никто не клеветал, грязи не полил. Вообще, что-то мы не то делаем, как-то мы плохо молимся, отче. Вот. А потом встречаются через какое-то время радостные, счастливые, и говорят: нас так обильно унавозили, что мы сейчас расцветем пышным цветом. Так чему радовались святые отцы? Почему не так радовались, что их обильно унавозили? Потому что в Евангелии сказано, в молитве «Отче наш», «И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим». Вот они простили тех, кто их обижает, и они получают благодать. То есть при любом стрессе появляется повышенная внушаемость. Внушаемость – это способность без критики воспринимать и то, и другое. Если при стрессе думать о плохом, например, упал кирпич на голову, остался жив, можно расстроиться, рассказать другим людям об этом, поднимется давление и парализует.
Если встанешь.
От стресса. Я имею в виду, когда встал.
Хорошо.
То есть лучше, когда остался жив. А если как бы остался жив, у тебя синяк большой на голове, но ты жив, можно синяк потрогать так и сказать: да, это биологически активная зона, синяк. Он действует на мой организм омолаживающим, оздоравливающим образом.
Угу.
То есть надо думать о хорошем, когда плохо. И тогда все пойдет наоборот. Тогда
легко
любой стресс...
сказать, надо. А если не получится?
Я все понял, это понятно. А для того, чтобы это получилось, должно быть в памяти на одну отрицательную эмоцию 7 положительных. Накапливать положительные воспоминания. Уходить в самые светлые воспоминания. Их надо накапливать. То есть главная цель жизни человека – накапливать положительные светлые воспоминания. И заныривать в этот океан светлых воспоминаний, когда тебе тяжело. Действительно, думать о хорошем, вспоминать все, что угодно. Вот детство вспоминать. Если хоть одна хорошая есть эмоция, воспоминание. Федор Михайлович Достоевский так считал. Если в детстве было хоть одно положительное воспоминание, то человек может быть спасен в самой критической ситуации. Одним воспоминанием только.
Я всегда говорила, преступниками не рождаются. Вот по мере накопления отрицательного опыта ими становятся. А в детстве столько положительных эмоций. Можно я книжку возьму?
Да, вы знаете, вот я так вам скажу, что, собственно говоря, вот как любой наркоман или человек, попадающий в алкогольную зависимость, любой человек, который совершил преступление, ведь в основе этого все равно идет поиск радости. Поиск радости. Но просто не на тех дорогах. То есть это поиск радости на дорогах, удаляющих от Бога. А в духовной жизни только важна навигация курсом на Царство Божие. А то, что касается детства, конечно, это место максимальных положительных воспоминаний. Но есть одна проблема. В нейрофизиологии она называется амнезия детства. На 95% все хорошее и светлое, что с нами было в жизни, забывается. Так вот, эта книга, например, первая книга «Ветра радости», «Городокское приволье». Оно, кстати, тираж уже закончился этой книги. Сейчас мы допечатываем в срочном порядке еще несколько тысяч этих книг. Ну вот.
А вы продолжаете их дарить?
Ну, конечно, конечно, кто-то покупает, кому-то мы дарим. Но мне важно, чтобы ветер радости распространялся в душах людей. И вот, по сути дела, это жанр, который, ну, я обозначаю как личный эпос. То есть это энергия времени, энергия эпохи. Причем самая светлая ее часть. Самая светлая часть – энергии детства. Это не значит, что в детстве нет ничего темного. Но темное, оно приходит само. Не надо об этом думать и заботиться. Надо думать о хорошем, о светлом. И вот человек, когда читает эту книгу, факты, которые там изложены, они имели место реальное. Они были, эти факты. Но переосмысление и развитие совершенно другое. Знаете, оно вот как бы совсем не по тем дорогам идет, как было на самом деле. Но в данном случае я пытался использовать то, чему научил нас великий Сервантес в гениальном романе о Дон Кихоте. Когда Дон Кихоту говорят: «Дон Кихот, вы безумец, вы боретесь с ветряными мельницами». Он говорит: «Нет, это не ветряные мельницы, это великаны. Вы сумасшедший, Дон Кихот». Он говорит: «Самое большое в мире безумие – видеть мир таким, каким он есть, а не таким, каким мог бы стать». И вот в этом детстве я как бы такое сделал, видоизменение, последствия этих ситуаций, как могло бы развиваться, если бы я приближался к Богу всегда. И это очень здорово, потому что мне удалось переосмыслить и увидеть, как Бог меня вел, когда я еще не был даже крещенным, и когда я не очень понимал, что это такое. Потому что то воспитание, которое я лично получил, оно было атеистическим. И вот эта книга поможет очень многим вспомнить то, что было давно забыто. Вот люди будут читать, и у них проснутся воспоминания. А профессор Сеченов говорил, что головной мозг вырабатывает гормоны радости на произошедшие события и гормоны стресса, вот реально произошедшие, на воспоминания об этих событиях, и даже если события мы видим во сне. То есть физиология мозга одинакова на реальность, воспоминания и сон. Поэтому у нас огромный мощный аппарат для того, чтобы все время поворачивать свой мозг курсом на Царство Божие.
Дорогие подписчики, вы можете сейчас свою версию, где вы черпаете энергию радости, написать в комментариях. Мы ее с удовольствием зачитаем. Я хочу сказать несколько слов спасибо. Вы не возражаете?
Я очень рад, очень рад.
Так, я благодарю за то, что эта книга такая красивая. Вообще это редкое издание, которое держишь в руках и понимаешь, какое количество любви туда было вложено.
Эта книга, она и должна быть такой.
Она красивая. Чудесные фотографии. Просто чудесные фотографии и рисунки. Есть отдельный момент, за что я хочу сказать спасибо. Мне очень нравится то, что я могу улыбаться. Например, «Грибная ловитва».
Да.
Чувство юмора, Григорий Игоревич, вероятно, не только вам жизнь помогает, но и всем, кто будет ее читать. Невероятно, а точно.
Лукавый, он очень не любит чувство юмора, когда человек способен посмеяться над собой. Это то, что для него неприемлемо. И когда человек благодарит Бога за все, что с ним происходит, Бог к этому отношения не имеет. Но когда человек, можно ли благодарить Бога за грех, который я совершил? И говорит, а как можно благодарить Бога за грех, который я совершил? Во-первых, грех, он ведет к смерти, а я жив. Бог меня сохранил. За это я его благодарю. Второе, я понимаю, что это грех. Значит, Господь мне помог это увидеть. За это я его благодарю. И также я понимаю, что без Бога мне с этим грехом все равно не справиться. Грех – это талант минус любовь. Ушла энергия любви, ушла благодать Святого Духа, и все наши свойства становятся грехами. Поэтому с грехом нельзя бороться. Надо приближаться к Богу. И вот когда костер гаснет в лесу, и комары налетают, надо разжигать пламя костра. Вот поэтому положительные воспоминания, светлые, они дают нам благодать и разжигают пламя костра.
Говорите, а сами так лукаво прищурились. Что подразумевали? Своей улыбкой, не словами. Почему улыбаетесь?
Все-таки, конечно, главный источник благодати – это то, для чего создан Новый Завет. Когда на Тайной Вечере Господь благословил хлеб и вино и сказал: «Сесть тело мое, сесть кровь моя Нового Завета». Для современных людей это очень трудно понять, как первохристиане почти 7 веков причащались каждый день. Это и было главное отличие Нового Завета. То есть Новый Завет – это завет таинств. И всякое духовное изменение человека происходит таинственно от Бога. То есть результат его прошения, его психики, понимания, что надо измениться, это только начало стучать, просить. То есть все приходит сверху. Я не представляю, как человек может сам измениться без Бога. Например, можем ли мы просить того, кто нас обидел? Лично я считаю, что абсолютно это невозможно. Просто нереально. При этом
если
мне, конечно...
постараться.
Да, и постараться, неважно. Вот мне люди, многие могут возразить и сказать, ну как, а я вот простил. Вот меня обидели, а я простил. Да, такое может быть, такое может быть. Это, вы знаете, как человек бросил пить и не пьет. Скажем, месяц, два, три, год, пять, десять, двадцать лет. Но потом попал, и опять начинается запой. И также человек всех простил и забыл, а потом ему однажды говорят, а знаешь, что он о тебе сказал? И все, крышу сорвало сразу. И пошло, и поехало. И вся благодать из души ушла. То есть мы не можем этого сделать. Проблема современного человека в том состоит, что он постоянно просит Бога о том, что должен сделать сам. И пытается сделать сам то, что сделать не может ни при каких обстоятельствах. А как отличить одно от другого, никто не объясняет.
У вас есть проповедь на эту тему?
Ну, мне даже трудно сказать, эти мысли проходят по разным проповедям. Там на канале, YouTube-канале протоиерей Григорий Григорьев, там много чего есть. И в группе «Ветер радости» можно найти ВКонтакте. Угу. И в Telegram-канале тоже можно много найти. Но в целом, понимаете, вот чтобы людям понять, что это такое, я все-таки практик, мне важен конкретный результат и практическое изменение человека. Вот был такой ветхозаветный царь Иезекия. Он замечательный, позитивный, положительный царь. Седьмой век до Рождества Христова жил. Во времена пророка Исаия. И была чума, он заболел чумой и уже умирал, в агонии находился. И вот накануне его смерти, там, может быть, минуты, часы до смерти, приходит пророк Исаия и говорит царю Иезекии. Царь Иезекия, за твою благочестивую жизнь Господь продлевает тебе жизнь на 15 лет. И царь ровно прожил 15 лет после этого, поправившись от чумы. Но на теле у тебя есть язвы. И вот когда ты поправишься, нарвешь смокв инжира, насушишь, будешь к язвам прикладывать, и язвы пройдут. Оно так и вышло. Но зачем вот этот цирк? Продлевается жизнь, что не может Бог язвы, что ли, убрать сразу? Конечно, может. Но Бог никогда не будет просить дело за человека то, что может сделать сам человек. На Бога надейся, да сам не прошай, не плашай. Без нас нам и Бог не поможет. А вот продлить жизнь не может. Вот мы постоянно просим Бога убрать наши язвы. И пытаемся продлить себе жизнь. Вот просто надо понять. Любое духовное изменение, где дух любви брать тут? Да, на причастие. Вот перед чашей стоишь в очередь и проси Бога. Считай, что когда ты на очередь на причастие стоишь, ты на приеме в небесной канцелярии. И врата открыты рая. И Бог все слышит. Вот говори, говори. Если это ты не можешь сделать, Бог тебе поможет обязательно. А когда поможет? А когда для тебя это будет полезно? Но когда мы Бога о чем-то просим, не следует ждать ответа. Вот мы, как правило, получаем ответ, когда уже теряем надежду. Потому что не всегда, если будет выполняться, исполняться то, что мы просим, нам придет на помощь. Не всегда мы все силы. Вот когда мы ляжем костьми, все силы используем, вот мы будем забираться на эту вершину. Туман, мороз, ветер. Все уже, мы из последних сил забираемся, ползем, и сила нас оставляет. И мы понимаем, что пришел конец. Все, конец. Бог нам не помогает, Он нас не слышит, Он нас забыл. Туман рассеивается, и мы что мы уже на вершине. Мы поднялись, нам один шаг остался сделать. И тут мы проявили некое малодушие. Вот так обычно приходит Божья помощь, когда мы теряем все последние надежды. Могу такой еще пример вам привести. Ну, многие знают о переходе еврейского народа через Красное море.
Конечно.
Когда они бежали от фараона, и войска гнались за ними. Ну, вот представьте картину. Ну, не все знают детали. Все знают, что море расступилось. Угу. Моисей ударил посохом, и море расступилось. Как это было, ну, по крайней мере, вот в Ветхом Завете изначально, как это все изображалось, как это было на самом деле, ну, насколько вообще мы верим Святым Писаниям на этот счет. Вот стоят 12 колен Израилевых возле моря. Тростниковое море, оно небольшое, не очень глубокое, но там штормовой ветер, и его называли тростниковое, потому что был тростник, и вода вся как в глинистого цвета такого, и волны кипят. И Господь говорит Моисею, иди вперед. А тот смотрит, ну как это смерть. А сзади, да представляете, вот 12 колен, 5 миллионов человек стоит вот у этого моря кипящего, а сзади армия фараона, которая всех изничтожать собирается. И он обращается к... А впереди колена каждого стоит вождь, глава колена. Кто вперед пойдет? Все молчат, никто не хочет вперед идти. Он говорит, Господи, уточни, правильно ли я тебя понял? Мойша, иди вперед. Опять. Кто готов? Никто не готов. И после третьего раза вот главный вождь, глава колена Иудина, Нахшон бен Аминадав, бросается в эту воду. Он как бы себя приносит в жертву за весь народ. И море расступается, и он не погибает. Вот так вот Божья помощь происходит. Поэтому Моисей, дойдя вот до этого места, он струхнул и не смог себя преодолеть в этот момент. Это даже у великих пророков бывают минуты слабости. А чего нам бояться, что с нами это случается? Это неизбежно все бывает. Так вот, помощь приходит тогда, когда мы к этому готовы. Когда мы, кстати, потом все священники иудейские шли из колена Иудина. Вот в память об этом событии. Так они выбирались.
Могу задать вопрос? А, точнее, еще спасибо не договорила. Еще одно огромное спасибо за то, что вы после каждой главы сделали примечание. Для меня это было радостно. Потому что, когда читаешь книгу, иногда даже на последнюю страницу заглядывать не хочется, время тратить. А тут получается, что ты только вот только-только прочитал главу, и все вот тут рядышком. И вот эти впечатления и эмоции, они перенеслись, добавились. Это как, вот, я не знаю, приправа какая-то к вкусному блюду.
Ну, это жанр. Это вот тот самый жанр, который вот, я создаю с той группой, которая помогает мне, я имею в виду своих художественных редакторов, технических редакторов, всех, кто издает эту книгу. Она все книги, каждая книга «Ветра радости», она состоит из 5 частей. Каждая часть из 13 маленьких главок, небольших, в конце которых сноски. А почему 13 глав? 12 апостолов – Христос. Цифра 13 в православии считается божественной.
Моя любимая.
Да, и первые все храмы строились, ну, вот из 13 куполов. Поэтому для нас цифра 13, она божественная, а ее превратили в наше время в чертову дюжину. Это, знаете, как с праздником Хэллоуин. Вот он, по сути дела, этот праздник всех святых был. Изначально это праздник всех святых. Много лет он был таким праздником. И потом как-то вот незаметно он превратился в праздник противоположный совершенно. Вот как с чертовой дюжиной получается. Вот на планете Земля многое искажается. В искривленном мире, как в королевстве кривых зеркал. Добро становится злом, а зло воспринимается как добро. Такое нередко бывает.
Могу еще поблагодарить?
Да.
Ой, конечно, тут есть мои любимые темы. Я прям уже там, на этой зимней рыбалке, у этой же проруби ловлю рыбу. Я благодарю вас за то, что вы заголовки для каждой главы написали особым шрифтом. Он такой домашний. И когда ты читаешь, а шрифт-то какой? Здесь даже очки не нужны для человека со слабым зрением. Он крупный. Каждая страничка подписана аккуратно. Это удивительно.
Но дело в том, что вот дизайнер этой книги, художник, дизайнер и тот, кто писал макет, это моя дочь Дарья, средняя. Угу. Она профессиональный компьютерный дизайнер. Это ее рисунки все. И она также работала с фотографиями. И она знала эти места, вот, где проходило детство. Угу. Ее детство там тоже проходило. И поэтому здесь любовь не только моя, но и всего нашего коллектива. Я еще раз говорю, и художественных редакторов, и технических редакторов, и текст, который мы делали, чтобы он был удобный для человека. Угу. Он должен быть удобным. И книга – это ведь как, знаете, священное такое, вот, ну, как святыня. Вот многие люди, которые читают, говорят, вот ее, когда сна нет, ложишь на тумбочку, на прикроватную, и прям сон сразу приходит, засыпаешь.
Дорогие друзья, несмотря на то, что Григорий Игоревич эту книгу позиционирует как мистическую, несмотря на это, все-таки я считаю ее действительно очень, очень понятной, совершенно не мистической, реальной, но с улыбкой. Потому что каждая фотография, вот вы знаете, где вы лежите на мосточке, от нее веет теплом. И вы знаете, удивительное дело, вот вы говорите мистическое, ладно, соглашусь. Знаете почему? Потому что, когда читаешь, такое ощущение, что ты там. Вам уже говорили об этом?
Да.
В каждом рассказе, в каждом описании. Да. Вот, вы знаете, я могу фрагмент небольшой прочитать?
Да, конечно.
Процитировать. Конечно. «Борька баран по-деловому обежал вокруг быка и бросился в атаку на остолбеневшего противника. Борька высоко подпрыгнул и с лету долбанул Мишку в лоб пудовыми рогами. Оглаушенный бык покачнулся. Его передние ноги подкосились, и он ткнулся носом в землю. А могучий рогоносец уже триумфально заходил на второй круг. И тут бык не выдержал и козлом запрыгал в реку. Мы ликовали. Вот так-то не загоняй в реку других. Не знаю, что случилось с нами в тот день, но, не сговариваясь, мы перестали дразнить мулю. Возможно, та река была волшебной и исцелила нас от желания безнаказанно поиздеваться над другими. А урок нам преподали бык да баран». Вы думали, что здесь рецепты написаны? Как черпать энергию из этой жизни и радость? Здесь больше, чем это написано. Такое количество сейчас в интернете и в книгах советов, рецептов, как стать молодым, как прожить 1000 лет, как наполниться энергией. Иногда читаешь и думаешь, такое ощущение, что эти люди живут вообще не в реальном мире. А здесь все так близко, и вы описываете вещи очень, очень понятные и родные. Могу задать вопрос, предполагая уже ответ. Григорий Игоревич, как писалось? Сложно?
Но я бы сказал, что все-таки это мистический реализм. И эта книга, она не дает советы, как проникнуть в Царствие Божие. Она дает энергию, которая помогает человеку там оказаться, даже если он это до конца не поймет.
И это уже проверено.
Да, и это мистический реализм.
Посмотрите на человека, который сегодня целый день летает, потому что вечером у нас должен был быть эфир, посвященный энергии.
Значит, мысли уже работают. Как только мы вспоминаем ветер радости, то мы им наполняемся. И вот все-таки она очень непростая, потому что понятие мистики, оно понимается по-разному разными людьми. И у нас, например, в православии официальное понятие мистики появилось только в прошлом году. То есть у нас не было, у греков было, а мы не перевели в свое время. И мы пользовались иногда католической мистикой. Вот. Но вот именно православная мистика, это была первая докторская диссертация в Русской Православной Церкви, защищена в прошлом году. Я как член диссертационного совета просто присутствовал при этом. И были даны определения православной мистики. То есть она есть. Так вот, именно православная мистика – это способность воспринять радость божественного мира. И мы из этого мира делаем ад, и мы из этого мира делаем рай. Вот эта книга вводит человека в состояние в такое, чтобы вокруг него возникал рай. Это то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский. «Спасись сам, 1000 возле тебя спасутся». Что касается трудности написания, Томас Манн говорил, что... великий немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии, что писатель – это тот человек, которому писать гораздо труднее, чем всем остальным людям. Это просто невероятно трудная работа. Но она и невероятно благодатная.
Но она приносила больше страданий или радости?
Она всегда приносила одну только радость. Но все время наступали такие моменты. Вот я помню, когда я начинал писать эту книгу, у меня вообще была задача написать одну книгу. Но очень скоро эта одна книга распалась на 7 книг. И наступает такой момент, когда не ты пишешь, а кто-то пишет за тебя. Ты просто записываешь то, что тебе приходит. И потом сам удивляешься тому, что написал. И когда прочитываешь, ты понимаешь, что вот, вот это продиктовали сверху. То есть энергия каждого слова, энергия каждой буквы, энергия каждой запятой, энергия каждого абзаца, энергия шрифта – это запах книги. И все это включает в особое состояние радости. Причем, еще раз говорю, это происходит на уровне подсознательном, который потом переходит в уровень сознательный. То есть это реальный практикум путешествия по другим измерениям, по измерениям божественной любви, по своей памяти. Путешествия по лабиринтам своей памяти.
Какое счастье, что я познакомилась с вами. Знаете, я еще только-только начала путешествовать по этой книге.
Я вам искренне за вас радуюсь. Я представляю, сколько вас ждет впереди.
Я уже хочу, чтобы ее прочитали люди. И вы удивитесь, дорогие друзья, вы действительно удивитесь. Мне, вы знаете, редкая книга, я говорю о себе сейчас, Григорий Игоревич, которую бы мне хотелось дарить.
Понимаю.
Мне хочется, чтобы ее просто взяли и почитали, там, по голове, по кусочку. Я говорю, если вы книгу не найдете, посмотрите, пожалуйста, в Ютубе, там есть уже озвученные главы.
Но дело в том, что найти это нетрудно. Можно в любой поисковик в интернете выйти. «Ветер радости», Григорий Григорьев. Там все точки, где ее можно приобрести. Mm-hmm. Она в Озоне есть. Она есть в нашем храме. В нашем храме мы ее, как бы, я с автографами всем высылаю эту книгу. Поэтому вот каждый месяц я бываю в клиниках военно-медицинской академии. Мы посещаем раненых, приносим им то, что им необходимо, то, чего не хватает в госпиталях. Там великолепное снабжение, все прекрасно, но есть какие-то моменты, которые просто не предусмотрены военными всякими указами, приказами. И вот я дарю тоже людям эту книгу для того, чтобы восстанавливалась радость. Она действительно очень непростая книга, и меня она самого удивляет. Знаете, вот это, Наталья, вы будете смеяться надо мной, но вот если я ее прочитаю, у меня тоже возникает, что у вас. И еще одно ощущение, что это не я все писал, то есть действительно.
Я это такое слышала.
Да, да. Я это как бы вижу, действительно, но я бы не мог такое написать. Но тут труда вложена, все это переписано, много десятков раз эти тексты. Это огромный труд. 2000 часов за письменным столом одна книга.
Ох. Конечно, дорогие друзья. Это не последний наш эфир с упоминанием о том, где черпать энергию радости. Если вы думали, что мы сегодня по пальцам будем рецепты с психотерапевтом перечислять, как бы счастливым, то, можно сказать, вы не ошиблись. Один единственный рецепт. Книгу почитайте.
И окажетесь у Христа за пазухой.
Да, могу вопрос задать? Вообще не в тему.
Да.
У вас книги такого чудесного цвета, небесного, голубого. И крест у вас очень редкий, тоже особенный, голубого цвета. Почему?
Я бы сказал, это крест такого фиолетового цвета, это цвет афганского лазурита, это крест доктора богословия. Mm-hmm. Вот когда человек защищает докторскую диссертацию по богословию, священник, то крест этот возлагает на него святейший патриарх. Вот конкретно святейший патриарх Кирилл на меня возложил этот крест 15 октября 2015 года, то есть 7 лет назад, когда я защитил докторскую диссертацию, а тема докторской диссертации была «Грех как зависимое поведение». То есть докторская по медицине – героиновая зависимость, кандидатская по медицине – алкоголизм, а докторская по богословию – грех как зависимое поведение. То есть многократно повторенный грех, сход с дороги заповеди приводит к страсти. А застарелая страсть становится болезнью. Вообще, чтобы грех довести до болезни, это надо очень много сил приложить. И когда говорят, что все болезни от грехов, вы знаете, далеко не все болезни от грехов. Но есть некоторые болезни, как, например, наркомания или алкоголизм. Вот это да, это можно так сказать. Скажем, когда человек ковидом заболевает, тут не надо искать причинно-следственную связь в этом вопросе.
Хорошо, что мы прерываемся на таком самом интересном месте. 50 минут завершается наша программа. Вы не могли бы сейчас чем-то ободрить нашу аудиторию? Много-много женщин. Это мамы, жены, бабушки, дочери, дети осужденных, людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Скажите им что-нибудь.
Вы знаете, мой опыт жизни говорит о том, что в жизни мы никогда не знаем, где найдем, где потеряем. И я верю в то, что Господь все зло превращает в добро. Главное просить Его об этом. Стучать непрестанно. Господи, ну ты же обещал. Стучите и отворят. Вот мы будем стучать, пока ты не отворишь. И обязательно все зло, в котором оказывается человек, переплавится в добро. И чем дальше человек уходит от Бога, тем Бог больше любит человека. И чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. И как сказал апостол Павел, где приумножается грех, там приумножается благодать.
И молитесь за своих близких. Это очень важно. Это была программа «Короткое свидание». И Григорий Игоревич Григорьев сегодня в нашей студии. Большое счастье, большая удача перехватить его между путешествиями и поездками. Спасибо вам большое. Всего самого.
Спасибо. Божье благословение да пребудет со всеми нами. Аминь.
Аминь.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.